слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 24 февраля. Доброе утро. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Итоги московских митингов. Планы латышского правительства о переводе русских школ на обучение на эстонском языке. Волна забастовок в Испании. Парализовано авиасообщение. Брэдли Мэннинг, обвиняемый в утечке секретных документов, отказывается признать свою вину. И центральная тема нашей программы – появятся ли в России новые политические образования? Нужны ли России новые политические партии? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом части программы «Время свободы». Итак, накануне в Москве прошли сразу несколько митингов. Самым многочисленным стал митинг в Лужниках в поддержку и с участием Владимира Путина. Участников собирали по всей России. Затем, как проходила акция, следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Несметное количество сотрудников полиции, десятки лотков с чаем и выпечкой, одинаковые плакаты и знамена в промышленных масштабах. Все это говорило в пользу того, что у шествия и митинга в поддержку Владимира Путина был по-настоящему серьезный бюджет. Распространители напитков и сладостей, убедившись, что их не записывают, сообщали, что кормить митинг бесплатно, их отправили по разнарядке районных управ Москвы. У песен, которыми подбадривали митингующих за Владимира Путина, была блатная мелодия и почти военные слова. Пенсионерка Ольга Алексеевна, пришедшая поддержать премьера, в атаку явно не хочет, но от твердой руки отказываться не намерена.
Я пенсионерка, мне уже прибавили пенсию. Вот, я имею возможность немножечко работать и себя поддерживать. Пока еще не сформировались какие-то силы, которые могут принять власть, я не вижу каких-то сил, которые в данный момент могут твердой рукой взять просто власти и повести каким-то нужным путем.
Некоторые из митинговавших, прямо на глазах у журналистов, наливая себе прозрачную жидкость в пластиковые стаканчики, делились с прессой своей любовью к премьеру.
Мы доверяем ему.
Да, доверяем. Наша жизнь. Наша Россия – это неотъемлемая часть всего мира. Мы – Россия. Это самое главное. Мы хотим, чтобы Владимир Владимирович Путин был президентом и отныне. То есть, как 4 года назад, чтобы он был президентом.
Уже в Лужниках Владимир Путин ответил собравшимся такими же признаниями в любви и дружбе.
Я хочу вас всех поблагодарить за поддержку. И всех, кто здесь на стадионе находится в Лужниках, и за его стенами. И всех тех, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной великой Родины. Я не могу обнять каждого из вас и каждому из вас пожать руку. Но я все вижу и благодарю вас и за поддержку, и за моральную помощь. Благодарю вас за каждый ваш голос.
Владимир Путин призвал исполнить завет героев Лермонтовского Бородина и умереть под Москвой, а также задал собравшимся несколько вопросов в стилистике Алексея Навального.
Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю, потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение. Мы и сейчас победим. И я вас хочу спросить, мы победим?
Митинг под названием «Защитим страну» после ухода с него премьера быстро пошел на спад. Но, похоже, использование военной риторики в ближайшее время в России будет только нарастать. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме. Сегодня состоится внеочередной съезд партии «Правое дело», на котором, по некоторым данным, будет обсуждаться судьба проекта. Также будет решаться, кто станет ее руководителем. Самовыдвиженец, кандидат в президенты Михаил Прохоров, который некоторое время возглавлял эту партию, затем был вынужден ее покинуть, занимается сейчас созданием собственной структуры с правым уклоном. В это время в Кремле, по данным журналистов, ждут от протестов на Болотной появления новых 5-6 партий. Эксперты опасаются того, что из-за снижения порога регистрации таких новообразований станет в 2 раза больше, и тогда оппозиция будет заметно ослаблена. Нужны ли России новые политические партии? Такой вопрос мы задаем сегодня вам. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Напоминаю, наш номер 8 800 222 12. Отправляйте сообщение на номера 84956601046. СМС можно отправить на номер плюс 7 903 743 2801. Пока же послушаем, как на вопрос, нужны ли России новые политические партии, ответили жители Ульяновска. Корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Не нужны. И так много. Одна партия раньше была, было лучше сейчас так же.
То есть вы за однопартийную систему?
Да, так вот мне кажется, что так лучше будет.
Да я думаю, тем бы хотя бы дали какую-нибудь возможность участвовать в политической жизни. Это было бы хорошо. Сейчас монополия одной партии «Единой России» у нас в стране. Те, например, партии, которые проходят в Думу, все равно им не дают возможности влиять на решения.
Какой партии не хватает России?
Правой хорошей партии, да. Потому что, ну что, Прохоров выдвинул свое правое дело, провалилось оно, правильно?
В любом случае нужно, чтобы была конкуренция.
Если нужны, то какие?
Наверное, как «Единая Россия».
Еще одна «Единая Россия»?
Чтобы составляла конкуренцию «Единой России». Просто я сторонник партии «Единая Россия», и я считаю, как бы две такие сильные партии могли бы поднять Россию еще выше.
Конечно, нужны. У нас просто сейчас нет в стране выборочки никакого. Демократов не хватает, мне кажется. Вообще их нет, демократов у нас. У нас есть как будто как осталась царская власть, которая передается по наследству там каким-то родственникам, я не знаю, там друзьям, близким. Пришла одна партия, и пока, мне кажется, не будет следующего какого-то переворота политического, эта партия, она не уйдет с своего трона.
Нет, нас их и так достаточно. Ни одна из этих партий вообще ничего не делает, поэтому и новые нам тоже не нужны.
Нужны. Полевее, которые что были. Бардака поменьше, может, будет.
Мне кажется, да, нужно что-то новое. Потому что старое уже всем приелось. А что нового конкретно нужно, я не знаю. Но, в принципе, вот сейчас появился Прохоров, может, он что-то новое создаст.
А если нужны, то какие?
Консервативную, которая объединяла бы почти все интересы, которые сейчас есть у разных партий. Более либеральная. Потому что вот есть либеральная партия Жириновского, мне кажется, она слишком радикальная.
Я считаю, они все просто под одной партией, это «Единая Россия». Они все служат только одной власти, которая всем известна. Сколько бы новых бы ни появилось, они будут одно и то же делать. Свои интересы преследуют, в первую очередь. Преследуют интересы не человечества, то есть, которое живет в этой стране, а свои.
Нужна какая-то партия, которая могла бы пропагандировать здоровый образ жизни. Я думаю, если бы решались такие более глобальные проблемы, то многие вопросы политические, в том числе, решались сами собой. Люди очень неправильно живут, на мой взгляд, неправильно питаются, от этого неправильно думают.
Ну, они нужны, но им все равно не дадут что-либо взять и сделать.
Кто не даст?
Те, что уже у власти.
А если нужны, то какие?
Ну, чтобы более разносторонний был представлен. Правые партии. Даже, возможно, ультраправые партии. Представлен как бы только одно как бы движение, от чиновники, воровство.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос. Нужны ли России новые политические партии? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве полиция отпустила всех активистов оппозиционного движения «Солидарность». Они были задержаны в четверг на Фрунзенской набережной перед началом митинга в поддержку Владимира Путина. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов стал доверенным лицом кандидата в президенты, лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Сегодня в Москве состоится внеочередной съезд партии «Правое дело». Ожидается, что на форуме будут обсуждаться изменения в руководящих органах партии. Курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 77 копеек, евро 39 рублей 41 копейка. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Латвии обсуждают итоги референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. 3/4 граждан страны, около 75%, высказались против этой инициативы. В соседней Эстонии с интересом следили за ходом голосования в Латвии. В Таллине сейчас обсуждаются планы правительства о переводе русских школ на обучение на эстонском языке. Ждет ли Эстонию референдум? На вопросы корреспондент «Радио Свобода» Михаила Соленкова отвечает обозреватель эстонской газеты «День за днем» Евгений. Евгения Гранжа.
Я думаю, что в обозримом будущем вряд ли, по нескольким причинам. Во-первых, если посмотреть на то, что происходит в Эстонии, то, скажем, статус языка как такового в государстве не вызывал в последнее время такой активной полемики. То есть в Эстонии всплески такой гражданской активности происходили в самый большой в 2007 году по поводу переноса бронзового солдата. И сейчас в какой-то мере это выражается в сборе подписей против перевода на эстонский язык 60% обучения в русских гимназиях. Язык как таковой в этом контексте никакого такого активного общественного протеста не вызывал. Кроме того, если посмотреть, скажем, на ту работу, которую проделала в Латвии общество «Родной язык» и их сторонники, то это чисто с юридической точки зрения была работа достаточно трудоемкая. И я бы сказала, что в Эстонии нет ни одной политической, а также околополитической силы, которая была бы на себя готова взять эту работу, поскольку партии не заинтересованы в таком демарше с, скажем, крупной парламентской партией. То, что осталось от русских партий, вряд ли способно с этим справиться чисто технически, поскольку не готовы взять на себя такой объем, так сказать, юридической работы.
Тем не менее, как в Эстонии отнеслись к инициативе соседей?
Ну, в Эстонии к инициативе соседей отнеслись с интересом, хотя, скажем так, с интересом приглушенным, в том смысле, что, как журналист, я вижу, что если спрашивать людей об этой теме, в том числе политиков, то у каждого есть свое конкретное мнение на этот счет. Однако так спонтанно, если этот вопрос не задается, то это мнение не высказывается и, в общем, не звучит.
Если сравнивать Эстонию и Латвию, насколько проблемы в обществе в этих двух республиках схожи?
Мне проще, наверное, говорить все-таки с точки зрения Эстонии. Чисто вот для стороннего наблюдателя в Латвии все-таки вот этого вот социального контраста, как мы говорили в Эстонии, в годы кризиса бытовало выражение «первая и вторая Эстония», да, то есть Эстония богатых, Эстония бедных. Вот в Латвии эти ощущение такое, что эти две Латвии, первая Латвия и вторая Латвия, они как бы еще более разделены с одной стороны, а с другой стороны даже в центре города они как бы смешаны, они сосуществуют друг с другом, то есть таких контрастов в Латвии, мне кажется, больше, и в том числе, наверное, больше с общественного контраста, потому что если посмотреть, на какой почве возник референдум, то, ну, собственно, в Эстонии, как и в Латвии, существует одна большая парламентская партия, которую массово поддерживает русскоязычное население. Эта партия раз за разом остается вне политики. То примерно та же ситуация происходит и в Латвии. Однако в Эстонии до сих пор не возникло никакой альтернативной силы в ответ на эту изоляцию. Вот в Латвии этой альтернативной силой стал референдум, мы стали его организаторы, и, собственно, так сказать, на месте латвийских властей я бы очень задумалась о том, что лучше, достаточно лояльный, скажем так, готовый работать на понятном латвийским политикам уровне Нил Ушаков или же Владимир Линдерман, куда менее предсказуемый. Вот. Ну и плюс, если мы посмотрим, то эстонское общество, в принципе, его русскоязычная часть, куда менее были склонны все эти годы к каким-то бурным общественным протестам. Но вот события 2007 года – это, пожалуй, такое единственное исключение. В Латвии эти общественные протесты не только связаны с правами русскоязычного населения, но, например, вызваны какими-то экономическими причинами. Они вспыхивают легче и, скажем, просто этой практики публичного протеста в обществе больше.
Тем не менее, ситуация с школами, где обучение ведется на русском языке, может она привести, ну, примерно к схожим результатам?
Примерно схожий результат – это что? Референдум по этому вопросу, честно говоря, верится слабо к попыткам как-то законодательно повлиять на это, хотя, в общем-то, момент момент в значительной степени было уже упущено. Тем не менее, такие попытки делаются. И, в общем, вряд ли это будет что-то похожее на события 2007 года. Вероятно, это все будет действительно происходить в рамках закона, и люди будут спорить не на улице, а в суде. Но, действительно, это тот вопрос, который за последние годы вызвал наиболее, так сказать, живой отклик и может рассчитывать на какую-то активную публичную дискуссию, но и на, в том числе на попытку повлиять на этот вопрос путем гражданской инициативы снизу, а не, так сказать, не сверху, не через парламент, не через партию.
Насколько успешно в Эстонии идет интеграция не эстонцев, этот проект?
Сложно, наверное, как-то так однозначно ответить на этот вопрос. То есть есть сферы, где она идет, есть сферы, где взгляды будут оставаться разными, наверное, не просто десятилетия, а столетия. Вот, в общем, такие вопросы есть практически в любом обществе, поскольку в любом обществе так или иначе есть меньшинство. В принципе, можно, наверное, сказать, что в Эстонии те вопросы, которые волнуют людей в первую очередь, они все-таки в достаточной степени общие вопросы, но с национальный момент в эти вопросы зачастую привносится для того, чтобы, так сказать, как-то обострить дискуссию или, наоборот, расколоть общество и, так сказать, не привести к организованному протесту. Скажем так, национальный вопрос в Эстонии далеко не главный, но его хорошо до сих пор использовать для решения каких-то более насущных проблем или для того, чтобы удерживать общество в рамках и решать эти проблемы в том ключе, в котором выгодно власть имущим.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков беседовал с эстонской журналисткой Евгенией Гаранжой. Продолжит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Организатор утечки военных и дипломатических секретов не готов признать вину. Дебаты кандидатов в президенты укрепляют имидж Митта Ромни. Все больше американцев готовятся к перемене пола с детства. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Брэдли Мэннинг, обвиняемый в организации крупнейшей в истории США утечки военных и дипломатических секретов, в четверг впервые предстал перед судьей, рассказывает Алан Давыдов.
Ефрейтор Брэдли Мэннинг, передавший веб-сайты WikiLeaks тысячи засекреченных документов Пентагона и Госдепартамента, в четверг впервые предстал перед судьей военного трибунала в гарнизоне Форт Мид, штат Мэриленд. В течение 45 минут Мэннинг, одетый в армейскую униформу и сопровождаемый гражданским и военным адвокатами, спокойно выслушивал все 22 пункта обвинения, среди которых содействие врагу, незаконное содействие публикации разведданных в интернете, хищение государственной собственности или документов, а также распространение оборонной информации. Мэннинг заявил, что отказывается предъявлять суду какие-либо объяснения по своему делу. Он также попросил дать ему дополнительный срок на раздумье о том, хочет ли он в ходе процесса иметь дело только с судьей или с военной коллегией присяжных. Учитывая резонанс скандала вокруг слива Мэннингом секретной информации веб-сайта WikiLeaks, многие рассматривают этот инцидент как утечку века. Обещает ли суд над Мэннингом также стать процессом века? Об этом я спросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия, правоведа Ханса фон Спаковски. Нет, я так вовсе не считаю. Это далеко не первый процесс по делу о шпионаже, как и по делу об утечке засекреченной информации, хотя нынешний один из самых впечатляющих по объему незаконно рассекреченных документов. Меня не очень удивляет просьба Мэннинга отсрочить выбор способа ведения суда. Его адвокаты с самого начала пытались затянуть рассмотрение дела, вероятно, понимая совершенную очевидность его вины. Изначально цель всех их тактических уловок – повлиять не на суд, а на общественное мнение. Но это не основание рассматривать данный процесс как из ряда вон выходящее событие. Вы сейчас возьметесь предположить, какой срок получит Брэдли Мэннинг в случае признания виновным? Насколько я понимаю, максимум, который он может получить, это пожизненное заключение, но полной уверенности в содержании окончательного вердикта нет, учитывая, что процедура в отечественной системе военного правосудия обеспечивает высокую степень соблюдения его прав. Выдающийся адвокат 20 века Фрэнсис Ли Бейли как-то заметил, что если бы он оказался на скамье подсудимых, он бы предпочел, чтобы его судил не гражданский, а военный суд, который обеспечивает обвиняемому все возможные виды защиты. Среди аргументов защиты Мэннинга его психическая неуравновешенность, явный недосмотр армейского начальства, допустившего его к секретной базе данных, а также неочевидность ущерба, якобы нанесенного национальной безопасности Соединенных Штатов, действиями ефрейтора.
Рассказывал Алан Давыдов. последние перед ключевыми первичными выборами в Мичигане и Аризоне дебаты республиканских кандидатов в президенты способствовали, по словам экспертов, укреплению позиции Митта Ромни, чье лидерство в борьбе за номинацию остается под вопросом. Слово Евгению Аронову.
Повлияли ли дебаты в Аризоне на расстановку сил на республиканских праймерис? За разъяснением я обратился к комментатору политического еженедельника National Journal Алексу Роарти. Точка зрения аналитического сообщества заключается в том, что этот раунд был неудачным для Рика Санторума. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни завалил Санторума на том, что тот, в бытность свою сенатором, неоднократно голосовал по бюджетным вопросам далеко не так, как якобы подобает подлинному консерватору. В результате, согласно последним опросам, Ромни почти догнал Санторума в Мичигане, где 28 числа пройдут очень важные первичные выборы. В тот же день состоятся выборы в Аризоне, и шансы Ромни там выглядят явно предпочтительнее. Как отмечают обозреватели, никогда прежде в современной истории президентских кампаний в США дебаты претендентов не имели такого высокого телевизионного рейтинга, как на сей раз. Успех или неудача в прениях больше, чем любой другой фактор, объясняет, почему претендент выходит в лидеры или отстает в нынешней гонке. По мнению наблюдателей, если раньше исход праймерис в том или ином штате определяли настроение местного электората, то сегодня, ввиду важности поднимаемых в ходе кампании общенациональных вопросов, избиратели в данном штате склонны сверять свои предпочтения с симпатиями однопартийцев в других регионах, что они могут легко сделать благодаря дебатам, транслируемым телевидением в масштабах всей страны. Кроме того, чем больше претендентов, тем сложнее сделать выбор, и тем понятнее желание избирателей получить для этого как можно больше информации. Затяжное противостояние кандидатов в республиканском лагере явно на руку администрации Обамы, полагает Алекс Роарти. Жестокие стычки республиканцев привели к тому, что сегодня, впервые за минувшие два месяца, Барак Обама считается пусть небольшим, но фаворитом в единоборстве с любым из оставшихся претендентов от республиканской партии. Вступление в республиканскую гонку на данном этапе нового кандидата, к чему призывают некоторые видные политики, низко оценивающие шансы Ромни и Санторума, комментатор еженедельника National Journal считает маловероятным. Аналитики сейчас все чаще разбирают другой вариант, при котором к партийному съезду ни у одного из претендентов не будет достаточно голосов делегатов, необходимых для номинации. И в этом случае явный аутсайдер, конгрессмен Рон Пол, если он дотянет до финишной черты, может стать серым кардиналом, который будет решать, кого из коллег сделать номинантом, отдав ему своих делегатов.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня в нашем эфире слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы. Фильм Владимира Непевного «Виктор Соснора. Пришелец». Книга «Иван Мазепа и Российская империя». Владимир Рецептор о Пушкине, Товстоногове и о современном театре. Программа «Поверх барьеров» в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Нужны ли России новые политические партии? Такой вопрос мы задаем сегодня. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8 495 66 01 46. Можно отправить смс на номер плюс 7 903 743 2801. Сегодня состоится внеочередной съезд партии «Правое дело», на котором, по некоторым данным, будет обсуждаться судьба проекта. Также будет решаться, кто станет ее руководителем. Мы продолжим эту тему. Я жду ваших звонков сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве полиция отпустила всех активистов оппозиционного движения «Солидарность», которые были задержаны в четверг на Фрунзенской набережной перед началом митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Вчера утром в полицию были доставлены 11 активистов, которые раздавали сторонникам Путина доклад оппозиционного политика Бориса Немцова о коррупции в стране. В Якутии привлечены к дисциплинарной ответственности врачи, отказавшие заключенному в госпитализации, что привело к его смерти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканскую прокуратуру. В декабре прошлого года медики Центра экстренной помощи не смогли помочь доставленному к ним осужденному, несмотря на наличие у того нескольких тяжелых заболеваний. Французский репортер Эдит Бувье и Элем Дэниелс, попавший под обстрел в сирийском городе Хомс, просит помочь им покинуть страну, где продолжается противостояние между оппозицией и правительственными силами. При обстреле в среду армейскими подразделениями Хомса, ставшего центром оппозиционных выступлений, Бувье была тяжело ранена. Покинувший на днях пост министра иностранных дел Австралии Кевин Радд подтвердил, что намерен составить конкуренцию премьер-министру страны Джулии Гиллард на перевыборах в понедельник лидера правящей либерийской партии. Участники международной конференции в Лондоне по проблемам Сомали пообещали удвоить усилия для восстановления стабильности в этой восточноафриканской стране. В конференции участвовали представители более 50 государств и организаций. В Каире в четверг поздно вечером подвергся нападению кандидат на пост президента Египта Абдель Манеим Абдул Фатух. Трое вооруженных мужчин остановили на дороге машину политика, возвращавшегося из предвыборной поездки. Пассажиры водителя сбили. Абдул Фатух получил сотрясение мозга. В США начинается военный суд по делу американского солдата Брэдли Мэннинга, который обвиняется в передаче сайту WikiLeaks тысяч секретных документов дипломатических и военных. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Новости вам представила Светлана Обратнова. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, нужны ли России новые политические партии. Ваши ответы мы начинаем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. На днях появилась информация о том, что Кремль ждет от протестов на Болотной появление 5-6 новых партий. Перед встречей президента с несистемной оппозицией, по данным РБК Дели, администрация президента проанализировала структуру протеста. Вывод: новые партии будут разделять совершенно различные идеологические взгляды. Именно поэтому лишь одна новая структура не сможет существовать, вмещая в себя столь разные политические направления. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что появление таких партий нужно и возможно, однако есть и подводные камни.
Действительно, Болотная, ведь это конгломерат совершенно разных политических сил и, более того, совершенно разных идеологий, которые не совместимы друг с другом в рамках какого-нибудь блока или одной партии. Участников Болотной объединяют только некоторый набор политических требований, то есть изменений политических правил игры. Просто при той политической теме, которая была сформирована в России, плохо им всем. То есть невозможно создать новую либеральную партию, альтернативу КПРФ на левом фланге. Нельзя создать партию националистов. Поэтому на Болотную вышли и левые, и либералы, и даже ультраправые вышли. Но их объединяют только вот эти политические требования. Если они будут выполнены, то они, конечно, будут конкурировать друг с другом. Но нельзя создать блок или партию, где будет одновременно Кудрин, скажем, и Удальцов. Совершенно разные экономические взгляды. Как минимум, три основных направления – либеральное, националистическое и радикальное. Минимум-миниморум три партии. Ну и внутри них тоже есть разные оттенки. Опасно будет для людей с Болотной, если дробление продолжится. Если будет там 12-15 партий. Это близко к тому, что было в середине 90-х годов.
Именно на это было рассчитано снижение порога регистрации?
До этого уровня, до уровня 500 человек, это очень маленький уровень, было рассчитано именно на максимальное дробление партийной системы, чтобы все оппозиционные силы друг друга ослабили. Поэтому, вот, наверное, это не очень такая популярная сейчас идея по сравнению с первоначальным вариантом. Некоторое разумное, именно разумное увеличение минимальной численности политических партий было бы вполне рационально. Там до 3000 или до 5000.
Вы говорили, что на этих выборах к Болотной ближе всего Прохоров. Прохоров сейчас занимается созданием своей собственной партии. Учитывая предыдущие провалы и всю сегодняшнюю ситуацию, каковы ее шансы, по вашему мнению?
Ну, я думаю, его шансы будут много зависеть от того, насколько успешно он выступит на президентских выборах. Для него президентский выбор – это некий такой предварительный этап, разгаром, то есть для создания собственной политической силы. Если он получит приличное количество голосов, соответственно, плацдарм будет удобный, широкий. В то же время, я бы сказал, что многие из тех людей, которые за него голосуют, они голосуют за него просто в силу отсутствия других демократических кандидатов. У них к нему есть претензии. А если появятся другие политические проекты, так сказать, а оппозиционные, они, безусловно, появятся, то далеко не все войдут в его политическую партию.
Сегодня съезд партии «Правое дело», которая активно обсуждает свое будущее. Имеет ли смысл вообще дальнейшее существование этого проекта?
Просто у этого проекта такая репутация, что она отпугивает очень многих политиков, которые там идеологически совместимы. Репутация этого проекта изначально как неработоспособного, как кремлевского, где Кремль фактически контролировал две трети всех руководящих органов. История с Прохоровым, опять-таки, это было решение исполнительной власти, решение Кремля. Даже если мы посмотрим на Богданов, который давно сотрудничает с исполнительной властью, был в свое время еще спойлером ПС, и то он оттуда ушел и сейчас восстанавливает свою там демократическую партию России. Каких-то серьезных перспектив у этого бренда я не вижу.
Политолог Алексей Макаркин о возможности появления в России новых партий. Итак, нужны ли России новые политические партии? Мы принимаем ваши звонки. Телефон 8 800 222 12. Отправляйте также сообщение на наш пейджер 8 495 66 010 46. Можно отправить смс на номер плюс 7 903 743 2801. Первый звонок у нас из Владикавказа. Ватрас, доброе утро. Мы слушаем ваше мнение.
Доброе утро, Динара. Новые партии только в связке с новыми лидерами, новыми, свежими, общепонятными идеями. Вот заявление Прохорова в народе нашли понимание, когда он сказал, что на благотворительность пустит большую часть озвученных своих богатств. И хотелось бы еще услышать мнение, вот из Санкт-Петербурга выступал часто Дмитрий, солидными экспертными заявлениями, также Кравцов. Ну, есть в России. И благодаря прямым звонкам хочется слушать Радио Свободу и вызывать доверие. А такие старые лидеры, как Путин, о нем вообще ничего не доходит до нас. Вот в городе были митинги у нас вчера, от ЛДПР были, от КПРФ солидные. А вот Путин или от Единой России откололся, отказался от ее поддержки, он где-то в тумане завис.
Спасибо вам, Ватрас, за ваше мнение и за вашу благодарность. Это был звонок из Владикавказа. Сообщение, которое пришли нам на пейджер. Начальников надо менять, а партии создавать не нужно, пишет Евгений. Для сегодняшней России достаточно трех партий, считает Борис. Левая социалистическая, правая капиталистическая, нейтральная партия «Центр». Это самый лучший вариант для нас. Так, таково мнение нашего слушателя. Григорий из Москвы нам дозвонился. Григорий, по вашему мнению, нужны ли России новые партии?
Доброе утро, Радио Свобода. Доброе утро всем. Мое мнение таково, что, конечно, партии не нужны, потому что ничего нового новая партия не даст. Ибо все лозунги, которые сейчас вот идут от Единой России, от КПРФ, от либералов и прочих, и даже от Яблока, они уже стары как мир. Они еще со времен Гомера были. И новые партии ничего не дадут, потому что была коммунистическая партия Советского Союза. Что мы поимели? Мы поимели клон, который называется «Единая Россия». Потому что все плавно руководящие органы из коммунистов перешли в «Единую Россию». Все буквально. В том же в числе и руководство «Единой России» в бывшем были коммунистами. Хорошо. Сейчас мы закроем «Единую Россию», откроем, скажем, там какой-нибудь «Единого протектората» Рим. «Третий Рим» назовем партию.
Спасибо вам, Григорий. Я поняла ваше мнение. Это было мнение Григория из Москвы. Александр Сызрани пишет, нужны, прежде всего, идейные, организационно сплоченные, тесно связанные с народом, возглавляемыми политиками-профессионалами. Еще одно сообщение, новых партий не нужно, но нужна партия в противовес партии жуликов и воров, партия обворованной бедноты, считает Дмитрий. Федор из Москвы. Федор, здравствуйте, мы вас слушаем.
Есть такая партия, партия народа и свободы. С этим...
С Рыжковым.
Нет, не с Жириновским. Почему с Жириновским? С Касьяновым, с Володей Рыжковым. Ага. С Немцовым. И о других нам не надо. Вот достойнейшие люди. Вот вчера показали там беседу с Медведевым. Там сидел там Немцов, которого гнобили сколько раз. Сначала ее пускай зарегистрируют. Достойнейшие люди, честнейшие. А других и не надо. Вот людей так мы знаем. Знаем, что, за что они борются, ну и вообще так далее. Так хочу теперь сказать насчет позавчерашнего шабаша, который был в Лужниках. Был, наверное, спортивный. Но Усачева иду к подруге. Недалеко от Усачевского рынка она живет. Гляжу, автобусы стоят. Череповецк. Наш город, в котором жить хорошо, большими аршинными буквами на борту, на одном из них написано. Все регионы не московские и не подмосковные. Почему Путин улыбался, когда там выступал? Да потому что он при этом был удивлен, когда чиновники его, лизоблюда, нагнали столько людей. На поездах, на автобусах и так далее. Вот это все искусственно. Поэтому он улыбался, был приятно удивлен, ходил там, как этот самый, по арене.
Вы считаете, он не знал о том, что людей согнали?
Почему не знал? Знал, конечно, естественно, знал. Он же знал, потом еще это там, ребята, потом когда он ушел, ребята, из Череповца есть кто-нибудь? Да, из Магнитогорска есть, да, и там откуда-то еще, да, все орут. Нагнали людей специально, искусственно, для того, чтобы народу остальному показать, вот как сколько за Путина, и люди-то... Да, потом, когда я шел Пусачева, и толпы прямо оттуда после митинга идут, рассаживаются в автобусы, мне было так интересно, казаки эти ряженые в новейшей форме, в новейшей идут, за счет государства по пахах идут, потом башлыки у них, навьё совершеннейшие, брюки с лампасами.
Спасибо вам, Федор. Простите, пожалуйста, я вас перебью. Дело в том, что у нас совсем не остается времени. Я благодарю вас за звонки. Вот такие вот ответы на вопрос, нужны ли России новые политические партии, мы получаем от наших слушателей. Звоните, пожалуйста, в следующем части нашей программы. Мы снова будем принимать ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики, с которыми вас знакомит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Инфляция в России за период с 1 по 20 февраля составила 0,3%, а в целом с начала года 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 20 февраля на 3,1%. Нынешнее резкое замедление темпов их роста связано в основном с тем, что традиционная до сих пор январская индексация тарифов на услуги ЖКХ с этого года перенесена на июль. Международные резервы России за неделю с 10 по 17 февраля сократились примерно на 0,9%, составив в итоге 504,4 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превышает 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов. Чистый отток частного капитала из России в январе, по оценкам Центрального банка, составил около 11 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Это на 6 миллиардов долларов меньше, чем по предварительным данным Министерства экономического развития, представленных днем ранее. В 2011 году, по данным Центрального банка, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов, или примерно 45%, пришлось на четвертый квартал, из которых 14 миллиардов в декабре. Общий объем экономик 17 стран еврозоны в 2012 году сократится на 0,3% после роста на 1,4% в 2011 году, прогнозирует Европейская комиссия. Ее эксперты ухудшили прогноз на 2012 год и для 27 стран Европейского Союза в целом. Если в ноябре он предполагал рост их экономик на 0,6%, то теперь прогнозируется нулевой рост. Пересмотрены в сторону снижения и прогнозы в отношении крупнейших экономик Европы. В частности, ноябрьский прогноз Европейской комиссии по росту ВВП Германии снижен теперь с 0,8% до 0,6%, для Франции с 6% до 4%, для Великобритании он сохранен на прежнем уровне – 0,6%, а для экономики Италии резко снижен, вместо предполагавшегося ее роста на 0,1%. Теперь прогнозируется спад на 1,3%.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар – 29 рублей 77 копеек. Евро – 39 рублей 41 копейка. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве полиция отпустила всех активистов оппозиционного движения «Солидарность». Они были задержаны в четверг на Фрунзенской набережной перед началом митинга в поддержку Владимира Путина. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов стал доверенным лицом кандидата в президенты, лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Сегодня в Москве состоится внеочередной съезд партии «Правое дело». Ожидается, что на форуме будут обсуждаться изменения в руководящих органах партии. Французские репортеры Эдит Бувье и Уильям Дэниелс, попавшие под обстрел в сирийском городе Хомс, просят помочь им покинуть страну, где продолжается противостояние между оппозицией и правительственными силами. В Тунисе сегодня пройдет встреча так называемой группы «Друзей Сирии» – западных арабских государств, которые пытаются найти выход из длительного кризиса в этой стране. И участники международной конференции в Лондоне по проблемам Сомали пообещали удвоить усилия для восстановления стабильности в этой восточноафриканской стране. О погоде: сегодня днем в Москве плюс 2, облачно, небольшой дождь со снегом, в Санкт-Петербурге облачный и до плюс 1. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свободы в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Начну с центральной темы в сегодняшних газетах. Это прошедшие накануне митинги кандидатов в президенты. «Коммерсант», публикация называется «На первой полосе гласный день календаря. В день защитника Отечества Владимир Путин все-таки вышел на митинг». Вчера кандидаты в президенты провели последние перед выборами массовые уличные акции. Пишет газета, Владимир Путин, выступивший перед сторонниками в Лужниках, вспоминал о Бородинской битве. Геннадий Зюганов на митинге КПРФ сравнивал выборы с Курской битвой. Организатор предыдущего митинга сторонников Путина из движения «Суть времени» Сергей Кургинян просто призвал дать отпор врагам в самое ближайшее время. Пройдемся по другим заголовкам. Газета «Ведомости», «Кремлевский мечтатель». Сторонники трех кандидатов в президенты провели последние масштабные акции. Владимир Путин в Лужниках цитировал Мартина Лютера Кинга, Михаила Лермонтова и Вячеслава Молотова. А «Новая газета» выходит с первополосной публикации. Здесь большая фотография с плакатом «Дядя Вова, фундамент и основа», который держат участники митинга. Владимир Владимирович впервые после конфуза в Олимпийском появился на широкой столичной публике и признался, мечтает, чтобы каждый гражданин в России жил по правде и по совести, пишет «Новая газета». А «Московский комсомолец» сегодня публикует интервью с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Корреспондент газеты предваряет, говорит, что Шувалов, он может взглянуть на ситуацию сразу нескольких сторон, имеется в виду, естественно, политическую ситуацию в сегодняшней России. Не первое десятилетие меняющий важные посты в структурах власти Шувалов вплоть от плоти путинской системы власти, но и для креативного класса, митингующего сейчас на площадях, он тоже свой. Вот некоторые цитаты из этого интервью. Шувалов говорит, что в нынешний исторический момент уже не стоит ожидать снижения давления на власть со стороны креативной части общества. Никто в верхах не думает, что люди побушуют и уйдут. Люди будут и дальше открыто в разных формах предъявлять претензии власти, говорит Шувалов. Он говорит, что нынешняя ситуация – это ровно то, о чем в свое время писал Егор Гайдар. Как только ВВП на душу населения достигнет уровня в 15 тысяч долларов в год, Россия станет другой страной. Сейчас мы подошли к этой точке. У нас появилась масса людей, относящих себя к среднему классу. Кстати, вот как бы отвечая на вчерашнее высказывание Путина о том, что, который фактически сказал, что оппозиция смотрит за бугор, Шувалов говорит, что даже если сделать такое допущение, основная масса участников митингов к иностранной помощи не имеет никакого отношения. Они выходят на митинги в силу своего понимания гражданского долга, и очень важно, чтобы ни у кого не создавалось впечатление, эти люди враги страны. Они не враги, они любят Россию, но их не устраивает, как развивается Россия в настоящий момент, и это нормально, говорит Шувалов. И еще некоторые цитаты. Что сейчас видят Путин и Медведев, говорит Шувалов. Запрос на быстрые политические изменения
изменений со стороны передовой части общества. Но не надо думать, что это запрос всего общества. Если начать заигрывать исключительно с этим мнением, то моментально проиграешь выборы. Как бы это говорит о том, что власть все-таки настроена именно на то, чтобы сначала закрепиться во власти, а не то, чтобы реализовывать то, что действительно требуется сейчас России. К другим темам дня. Новые известия пишут о том, что долги по зарплатам опять стали расти. Каждый третий россиянин, 34%, в январе не получил зарплату вовремя, свидетельствуют данные последнего опроса исследовательского центра «Суперджоб», который проводился во всех регионах страны. Специалисты отмечают, что ситуация схожа с той, которая была на рынке труда в разгар финансового кризиса в феврале и марте 2009 года. Данные социологов подтверждает и Росстат. По его сведениям, задолженность по зарплате в целом по стране с декабря по январь выросла на 10,6% и составила почти 2 миллиарда рублей. Газета «Ведомости» выходит сегодня с первополосной публикацией «Транснефть помогла рыбам». «Транснефть», одна из крупнейших российских нефтяных компаний, стала рассказывать обо всех получателях своей благотворительной помощи с прошлого лета. По итогам прошлого года взносы с «Транснефти» составили 6,7 миллиарда рублей, ну, благотворительно имеется в виду, и 5,5 миллиардов рублей нефтяная компания направила на океанариум на Дальнем Востоке, построить который предложил Владимир Путин. «Ведомости» отмечают, что проект по строительству океанариума был выбран 7 лет назад лично Путиным. Он утвердил эскиз, главное здание в виде гигантской ракушки. Океанариум сначала приурочивался к саммиту Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, АТЭС, который пройдет в Приморье летом этого года. Но затем решили, что не вписывается в сроки, пишут «Ведомости». Сейчас, правда, на сайте океанариума говорится, что его открытие приурочено все-таки к саммиту и планируется в конце лета, начале осени. Еще одна статья из «Ведомостей» без труда и Голиковой. Из Министерства здравоохранения и социального развития в новом правительстве хотят сделать два министерства – труда и здравоохранения. Нынешний министр Татьяна Голикова, скорее всего, уйдет в отставку, считают федеральные чиновники. Такой вариант серьезно рассматривается, подтверждает источник в Кремле. Решение назрело, регулирование трудовых отношений сейчас в заброшенном состоянии.
Спасибо, Мария. С заголовками российских газет нас знакомит сегодня наш обозреватель Мария Страйкова. О других публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Испания охвачена в эти дни многочисленными протестами. Устраивают манифестации школьники и студенты, бастуют пилоты авиакомпании «Иберия», готовятся выступить профсоюзы. Обо всем этом расскажет наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Самым заметным событием уходящей недели стали манифестации старшеклассников в Валенсии, третьем по значению городе страны. Их поддержали местные студенты, а затем учащиеся школ и вузов из других районов Испании. Первоначальным требованием манифестантов было не уменьшать ассигнование на образование, что якобы делает ради экономии бюджета региональное правительство Валенсии. В частности, говорилось о нехватке преподавателей и отключении отопления в некоторых школах. В последующие дни в ходе протестов учащиеся уже требовали отставки местной администрации и освобождения из-под стражи задержанных манифестантов. Говорит участница протеста школьников. «Мы против того, как с нами обращается полиция. Некоторых из нас даже побили дубинками, а мы ничего плохого не делали». Со своей стороны, власти утверждают, что отопление в школах не отключалось, что предпринимаемые меры экономии никого без знаний не оставят. Речь идет лишь о том, что преподавателям государственных школ предложено увеличить учебную нагрузку с 18 до 20 часов в неделю, поскольку у школьников прибавилось, а средств на расширение штатов у государства нет. Представители регионального правительства и полиции отмечают, что учащихся явно спровоцировали на выступление недовольные педагоги. Кроме того, среди полусотни задержанных за нападение на полицию, поджоги и другие акты вандализма, совершенные в ходе манифестаций, школьников только 5 человек, остальные лица старше 27 лет. 11 полицейских получили ранения тоже не от рук малолеток. Речь идет об активистах так называемой антисистемы и других ультралевых группировок, которые воспользовались манифестациями для организации массовых беспорядков. Представитель полиции. «Эта публика развлекается весьма своеобразно, бросает камни в полицию. Издевательство над собой мы еще стерпеть можем. Но когда они устраивают поджоги или перекрывают уличные движения, мы не можем не вмешаться и производим задержание. Между тем, в пятницу очередную забастовку проводят пилоты национальной авиакомпании «Иберия». У них требования более конкретные. Летчики противятся созданию дочерней компании, которая, по задумке администрации, должна обслуживать пассажиров по низким ценам. Это, по мнению забастовщиков, повлечет за собой потерю доходов основной компании и, соответственно, рабочих мест. Следующая, пятая по счету забастовка за февраль, состоится 29 числа. В марте, как отмечают летчики, будет больше забастовок, хотя даты их проведения пока не указываются. Председатель профсоюза пилотов Хусто Пераль. «Мы не хотим доставлять неприятности пассажирам, купившим билеты на наши рейсы, поэтому мы предупреждаем о забастовках заранее. Людям при этом предлагается вылететь рейсами других авиакомпаний. Однако пассажиры должны понять и нас. Мы защищаем свои законные права». И, наконец, в воскресенье в Мадриде состоится манифестация, организованная ведущими профсоюзами страны, Всеобщим союзом трудящихся и рабочими комиссиями. Ее участники будут протестовать против принятой недавно правительством так называемой реформы рынка труда. Эта реформа, в частности, упрощает процедуру увольнения трудящихся, позволяет предпринимателям менять по своему усмотрению рабочий график и уменьшать зарплату, ссылаясь на экономические неурядицы. Правительство обосновывает необходимость реформы экономическим кризисом, в результате которого многие предприятия в стране разорились или находятся на грани банкротства. Практически четверть трудоспособного населения Испании не имеет работы. Так что если манифестациям школьников и забастовкам пилотов испанские наблюдатели особого значения не придают, то нынешняя профсоюзная манифестация считается прологом крупных выступлений, в частности всеобщей забастовки, о проведении которой все чаще говорят профсоюзы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе мы продолжаем принимать ваши звонки в студию. Напоминаю, наш вопрос звучит так: нужны ли России новые политические партии? Звоните 8 800 222 12. Другие темы. Верховная Рада Украины реформирует нефтегазовый комплекс страны. Общественное обсуждение в США. Все больше юных американцев готовится к смене пола. Церемония награждения лауреатов премии «Сезар» национальной кинонаграды Франции. Выставка «Русская акция помощи в Чехословакии». Все это, а также новости экономики, обзор прессы в следующем часе информационного выпуска «Время свободы». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Время свободы» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио